Я приветствую всех слушателей Веда Радио. Пришло время нашего с вами общения и общения нашего с Еленой Дегтяревой. Действительно, Елена Дегтярева снова появляется в эфире для того, чтобы продолжить межрелигиозный диалог. У нас есть такая рубрика, такое направление Веда Радио, как именно межрелигиозный диалог. Я думаю, то, что рассказывает Елена Дегтярева, интересно многим, вне зависимости, наверное, от вероисповедания. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Олеся, милая. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наш вот такой диалог всегда традиционно начинается с праздников, которые окружают этот день. У меня тогда традиционно к вам вопрос. Что вы можете сказать о каких-то знаменательных днях?
На сегодня день вообще знаменательный, если на дату посмотреть, это 7.07. Такой интересный, замечательный день. Много наших единомышленников отмечают день рождения в этот день. Также в этот день, конечно, есть и церковные праздники. Но сегодня праздник особый, потому что 7 июля Православная Церковь отмечает день пророка Иоанна Предтечи. День его рождения, день его прихода, явления в этот мир. Само слово «предтеча» означает «предшествующий». Предшествующий, то есть предшественник. То есть это личность, которая деятельностью своей подготавливает путь для чего-то важного или для кого-то важного. И Иоанн Предтеча, он предшествовал Иисусу. То есть в том смысле, что он подготовил почву для его прихода, можно так сказать. Иоанн Предтеча, его также называют Иоанн Креститель, под этим именем он также известен. И он сам собой ознаменует как бы подготовительную стадию к приходу Иисуса. Сам Иоанн Предтеча, он был сыном пророка Захарии и праведной Елисаветы. И он фигура очень значимая. Можно даже так сказать, что он самый чтимый святой в христианстве. И 7 июля, то есть сегодня, отмечается его Рождество, то есть день его рождения. В Евангелии от Луки, 1 глава, вот там описывается Рождество Иоанна Предтечи. Его отец, пророк Захария, он был священником. И у него с женой Елисаветой детей долго не было, хотя они были уже в преклонных годах. И мы говорили с вами об этом уже, да, что раньше считалось, что если у супругов долго детей нет, то народ думал, что они как-то неблагочестиво живут. Но все-таки Господь дал такую милость Захарии и Елисавете, что они родили вот такого замечательного святого пророка Иоанна Предтечу. И вот Евангелие от Луки, сейчас процитирую, здесь нам сказано очень интересно о том, каким именно образом, чудесным образом Захария получает эту весть о рождении сына Иоанна. Это Евангелие от Луки с 8 по 25 стихи главы 1. Здесь описывается, как сам Захария, как он во время службы своей в храме, то, что он был священник, и вот во время кождения, то есть во время, когда он с кадилом ходил, во время службы в алтаре, окуривал смесью благовонный алтарь, и в храме ему является Гавриил, архангел. И за то, что Захария не поверил вести благой этой новости, да, неожиданной о рождении предстоящего у него сына, его Гавриил за это наделяет молчанием до того момента, когда непосредственно Иоанн Предтеча родится на свет. И вот так цитирую. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, дабы снять с меня поношение между людьми». Конец статы. И Евангелие, оно нам также описывает встречу Елисаветы с Богородицей, когда в чреве Елисаветы взыгрался младенец, и 3 месяца, мы знаем, из Евангелия была Богородица в гостях у беременной Елисаветы. И вот далее в 1 главе Евангелия от Луки с 57 по 64 стихи, вот там очень интересно описывается рождение Иоанна Предтечи. Цитирую далее. «Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. 8-й день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И вот далее в 1 главе Евангелия от Луки мы читать можем далее, что Иоанн, он был в пустыне, был до явления своего Израилю, то есть когда уже он был достаточно взрослый, он явился Израилю, а отец Иоанна, Захарии, он был убит слугами Ирода, как нам сообщает Евангелие от Матфея 23:35, что Захария был убит между храмом и жертвенником. А самому Иоанну Предтече, ему был Божий глаз, то есть он услышал голос Бога, и ему Бог сказал о том, что ему надо идти проповедовать. Евангелие от Луки, 3 глава, 2-3 стихи. Там можно это почитать. И вот Иоанн, я еще не сказала, он же вел такой очень аскетичный образ жизни. То есть он одевался в одежду из верблюжьей шерсти. У него такой ремень был кожаный, которым он подпоясывался. Питался он очень аскетично, он питался диким медом, и он питался также акридами. Акриды – это либо это вид саранчи, либо это некий вид пищи растительной. То есть вот здесь непонятно до конца, есть разные версии этого. И Иоанн Предтеча, почему его крестителем называют? Потому что он ходил по стране иорданской, проповедовал крещение, то есть еще до того, как пришел Иисус. А Иоанн Предтеча уже проповедовал крещение, проповедовал покаяние. То есть он о приходе Мессии пророчествовал и ждал этого Мессию. И вот интересно описано, здесь цитирую из Евангелия слова самого Иоанна Предтечи. «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». То есть Иоанн Предтеча говорит, что он недостоин развязать ремень у обуви того, кто идет впереди него, то есть у Иисуса. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 26-27 стихи, я процитировала. И в Иордане Иоанн, мы знаем это из Евангелия, крестил самого Иисуса. Когда Иоанн увидел Иисуса, он у него спросил, цитирую, он его спросил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» А Иисус сказал, что надлежит нам исполнить всякую правду. И далее вот происходит непосредственно крещение Иоанна Крестителя. То есть он крестит Иисуса. И в Евангелии в 3 главе 21-22 стихи там описывается этот процесс крещения Иисуса. Какой был знак в этот момент? Цитирую. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: „Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение“». То есть вот таким вот символом вступления в этот период подготовительный Иоанн, он избрал обряд погружения воды реки Иордан. И здесь символика такая, то есть можно сказать, что подобно тому, как вода омывает тело наше, так и покаяние, оно душу нашу омывает. То есть при участии Иоанна, при участии Иоанна Крестителя, при всем народе явился, было засвидетельствовано явление Мессии Иисуса. То есть было вот это его явление как бы засвидетельствовано, да, то есть явлена была эта истина. Далее, что сказать можно по поводу Иоанна Крестителя, что около 30-го года нашей эры он был арестован, и деятельность его проповедническая на этом закончилась, потому что он обличил в поступке неблаговидном самого правителя Галилеи Ирода Антипу. Но сначала правитель, он не решался как-то его казнить, потому что Иоанн был очень популярен в народе, и он опасался восстания. Вот. А потом, когда на Перу дочь жены Ирода танцевала, и за этот танец он очень понравился Ироду, и Ирод сказал, что выполнит любую просьбу ее, и дочь, она, посоветовавшись с матерью своей, попросила голову Иоанна Предтечи. И они обезглавили Иоанна тогда, но, согласно преданию, даже отрубленная голова святого Иоанна Крестителя продолжала и обличать их поступки неблаговидные. По поводу реликвий, реликвий Иоанна Предтечи, его святых мощей, можно сказать следующее, что части его мощей святых, они, конечно, находятся в различных храмах христианских, в базилике Сан-Сильвестро Инкапите в Риме, также в соборе Нотр-Дам-Дамьен во Франции, также в Ганзасарском монастыре в Нагорном Карабахе, на горе Афон в Греции, также в Великой Лавре. И, что интересно, в мечети Амиядов в Дамаске, это Сирия, поскольку для мусульман Иоанн Предтеча, он также является пророком, и исламская транскрипция его имени – это Яхья ибн Закария, то есть Яхья сын Закарии, то есть Иоанн сын Захарии. Да? Захария также признается мусульманами пророком, проповедующим единобожие. Вот такая удивительная личность Иоанн Предтеча. И сегодня православная церковь с большой радостью празднует этот праздник, его Рождество, то есть день рождения, день его чудесного явления. Чем оно чудесное, то есть непосредственно я описала выше. Но это еще не все по поводу праздников, потому что Завтра прекрасный праздник, замечательный, мой любимый праздник. 8 июля Православной Церковью будет отмечаться День Петра и Февронии. Это святые 13 века, князья муромские, чудотворцы они, покровители семьи. Даже в этот день, 8 июля, отмечается День семьи, любви и верности в нашей стране. Вот, то есть в честь их подвига, который они совершили. И про жизнь их также расскажу вкратце. Вообще, одни из моих самых любимых святых. Дело в том, что их жизнь – это действительно пример благочестия семейного. Пример двух половинок, которые при этом с собой абсолютно целые являли. И это пример настоящей любви. То есть не просто на словах, а в делах и воспитаниях, которые были очень сложными, они проявляли себя действительно как целое. То есть такая любовь с большой буквы. Петр и Феврония. Петр сам, он был муромский князь, а Феврония, она была совершенно простой девушкой, крестьянкой. Ее отец был бортник, то есть он собирал мед пчел диких, пчел, которые жили в дуплах деревьев лесных. И Петр, когда он заболел, однажды у него такие струпья пошли по всему телу, и он обратился за помощью в исцелении, обратился к Февронии. Но он не просто так к ней обратился, ему приснился сон. Ему приснилось, что вот девушка, дочь бортника, сможет его исцелить. И она его исцелила, но она взяла с него обещание, что он на ней женится. Петр обещание дал, но потом, когда болезнь от него отступила, он о своем обещании забыл. Но болезнь снова на него нашла, и тогда, конечно, он вспомнил, кто его исцелил, и что он не выполнил свое обещание, не выполнил обещание жениться, и он поехал к ней выполнять свое обещание. Уже поехал свататься и жениться. И несмотря на то, что это было лето, пошел снег летом, согласно преданию, то есть вот в июле был снег. Это был такой знак своеобразный, можно так сказать, или некоторая символика какая-то здесь скрыта. А Феврония сама, ей Бог дал такой дар предвидения, и она сказала, согласно преданию, что Петру надо было бы на санях к ней ехать. То есть, когда он еще даже не приехал, она знала, что он приедет, и знала, что пойдет снег при этом. И согласно преданию, снег пошел, но урожай не пропал. То есть тоже такое интересное чудо. И князь Петр, он женился на Февронии, но поскольку она была не из рода знатного, то там начался политический конфликт в Муроме, в среде политической Мурома. Стали требовать от Петра, стали на него давить, чтобы он либо развелся с Февронией, либо покинул пост. Потому что бояре, они очень гордые, они были возмущены, что простая девушка замужем за князем, и князь продолжает быть на престоле. То есть от управления ее стали отодвигать и оказывать на него очень активное давление. То есть получается, перед выбором его поставили либо семья, либо его карьера. И перед выбором, оказавшись, он выбрал остаться со своей женой. И тогда Петр и Феврония, они покидают Муромское княжество, уезжают. При этом Феврония утешает Петра. Она говорит, что главное, что они вместе. А в это время на Муромской земле, когда они уезжают, начинается такой переполох. Начинается распри различные политические. И бояре, они понимают, что лучше вернуть Петра, потому что они там просто все переругались. И управление уже стало невозможным. И они попросили его уже вернуться, и он вернулся. И вместе с Февронией они долго правили, благополучно правили княжеством муромским, решали благочестиво многие вопросы согласно христианским законам, согласно заповедям. То есть народ их очень любил, их вот эту правильность в управлении, их доброту. У них были дети, трое детей, два сына и дочь. Сыновья у них были Святослав и Юрий, и дочь была Евдокия. И также касаемо жития Петра и Февронии, раньше был такой обычай на Руси, что супруги благочестивые, они под конец жизни, уже под старость, уходили в монастырь. И Петр и Феврония, они это сделали, то есть они ушли в монастырь, стали монахами. То есть, соответственно, она в женском монастыре, он в мужском монастыре, но при этом они оставались половинками, они были вместе. И у них был также интересный договор. То есть они договорились, что они умрут в один день, в один час. То есть совершенно в одно время они покинут тело. И они договорились, что они будут в одном гробе лежать. И как они намеревались, то есть это намерение было исполнено, они умерли в один день, и они оставили людям такое указание, что завещали похоронить их в одном гробе. Но народ, конечно, он смутился, то есть как это мужчину-монаха и женщину-монахиню хоронить в одном гробе, это как-то непонятно, что-то это не то, да? Как-то неясно. И они подумали, ну, все-таки мы положим их в разные. И положили их в разные гробы. Но такое чудо произошло, что тела их сами чудесным образом совершенно оказались в одном гробе. В XVI веке Петр и Февроний были канонизированы. Они по сей день очень много чудес совершается около их мощей, и много рассказывается историй, когда приезжают люди, просят семью, и прям там, в очереди, к мощам, тут же с кем-нибудь знакомиться, то есть совершенно бывают подчас умилительные эти истории, радостные. Они защитники семьи, покровители семьи, покровители детей благочестивых, и они именно подчеркиваются, что они защитники благочестивого брака. То есть для тех, вот, кто хочет, чтобы семья была именно храмом духа. Потому что семья это своеобразный центр духовный, да, это малая церковь, как мы говорили, с позиции христианства. То есть это духовный центр своеобразный, и семья должна быть благочестивой. То есть вести благочестивый образ жизни – это высший смысл семьи, высший. Тот смысл, который заложил Бог в создании семьи. То есть семья должна образ благочестия являть собой. И воспитывать детей должна с религиозной точки зрения, с пониманием, с закладыванием в них основ воспитания правильного. То есть с пониманием того, как правильно жить, как жить с Богом. Как жить, чтобы радовать Бога, чтобы мы... То есть нужно детям вкладывать, что мы не просто тело, да, не просто молекулы, не просто физика, а что есть тело, душа и дух. И что есть определенные принципы взаимодействия с этим составляющим. Духовные правила жизни. Этому должна обучать семья. Дух, душа и тело, кстати, вот рекомендую почитать книгу святого архиепископа Луки Войны Синецкого. «Дух, душа и тело». Замечательная книга.
Спасибо, Елена. Вот так у нас достаточно такое значительное время эфирное заняло именно вот эта информация о праздниках, но это очень важно. Спасибо, что поделились, и интересно очень было. А теперь переходим непосредственно к теме эфира нашей, но перед тем, как озвучить тему, я поделюсь с нашими слушателями тем, что вы мне сказали, что именно этот эфир был благословлен. Был благословлен наместником Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, епископом Панкратием. Вот, так что должно у нас сегодня вообще как никогда удачно пройти, но у нас всегда хорошо это проходит. А вот сама тема эфира – обитель света Валаам. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
Да, это милость Бога, что к этой теме святой, с благословения Владыки Панкратия мы можем сегодня прикасаться. Тема эфира у нас сегодня «Обитель света» в Валаам, и мы начинаем большую подтему, к которой мы периодически будем прикасаться в нашем курсе. То есть это тема святых мест, места света, как я их называю. И открывает эту тему сегодня тема про Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Замечательное место света и место благодати.
Хорошо. Расскажите, пожалуйста, есть какой-то старый Валаам, есть новый Валаам?
Да, вот значит. Здесь вот давайте уточним, чтобы слушатели здесь в этом вопросе подчеркнули некоторые вещи. Вот здесь интересно, расскажу. Вообще по преданию изначально еще апостол Андрей Первозванный, он установил крест на Валаамских горах. А сам Валаамский архипелаг, он вообще самый большой в Ладожском озере. Это где-то 50 островов его образуют. И сам Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь, так называемый Старый Валаам, он располагается вот там, на острове Валаам. Сегодня это Республика Карелия, Сартовальский район. А вокруг острова Валаам, на островах ближайших, там располагаются различные прилегающие к монастырю, относящиеся к нему скиты и монашеские. Скит – это уединенные такие жилища для монахов, там построже устав, там дополнительные обеды для монахов, свое хозяйство. Вот на данный момент число братьев Валаамской монашеской составляет около 70 человек, плюс это миряне, то есть сотрудники мирские монастыря, которые помогают в обители функционировании, паломников принимают. Паломников очень много на Валаам, то есть в течение года от 100 до 140 тысяч человек бывает. А Новый Валаам, он находится на территории Финляндии, на востоке Финляндии. Это важный такой духовный центр для финской церкви православной. И там сохранены не только святыни дореволюционного Валаама, но и сам дух Российской империи, еще той России дореволюционной, со своим колоритом неповторимым. И вот здесь также необходимо рассказать, то есть как же так получилось, да, что старый Валаам на острове Валаам, а новый Валаам в Финляндии. То есть дело в том, что в 1918 году Валаамский монастырь, он оказался на территории Финляндии, он отошел к Финляндии. Но этим же явился особый промысел Божий, то есть когда в России религия попиралась всячески, то туда на Валаам приезжали люди, и они видели вот тут дореволюционную Россию со своими устоями, и уклад жизни монахи там сохранили с этим неповторимым духом российским. Потом в 1939 году Валаам вернули к России, то есть территориально вернули, он начал принадлежать опять России. Но мы все, к сожалению, знаем, и это вообще не секрет, к сожалению, как жестоко советская власть расправлялась со служителями церкви. Поэтому братья Валаамского монастыря вместе с Харитоном, игуменом, она переехала на территорию Финляндии. С многой утварью церковной, с иконами. И таким образом сохранить получилось вот эту уникальную линию передачи духовной. В феврале 1940 года игумен Харитон вместе с братьями, он покинул архипелаг Валаамский, и переселились они в Финляндию. А сам монастырь, оказавшийся на территории, присоединенной к СССР, он был уже в течение потом 49 лет закрыт. А затем уже, милостью Бога, начиная с 1989 года, монастырь возрождаться начал. То есть так называемый Новый Валаам, он располагается на территории Финляндии, а Старый Валаам располагается он в Республике Карелия, в Сартовальском районе, на острове Валаам. То есть это две жемчужины, имеющие общие корни неповторимые, такие прекрасные, светящиеся. Господь нам дал их для дома вразумления нашего.
А кто был основателями Валаамской обители? Расскажите о них, пожалуйста.
Сергий и Герман, преподобные, вот они основали обитель Валаамскую. Они чудотворцы известные, они просветители. В X веке Сергий и Герман пришли из Греции на Карельскую землю и там основали обитель Валаамскую. Сергий и Герман, они великие вообще молитвенники. К сожалению, на сегодняшний день мы утеряли подробности их жития, они утрачены. И вот 11 июля, скоро церковь празднует православная их память, память преподобных Сергия и Германа, чудотворцев Валаамских. Само слово «преподобный» – это слово обозначает определенный лик святых, которые были монахами и именно вот своим монашеским подвигом угодили Богу. И вот 11 июля, скоро их праздник, так что очень знаково, что мы именно сегодня выходим в эфир в преддверии их святого праздника. И преподобные Сергий и Герман, они землю Валаамскую благословили настолько сильно, что милостью Бога эта земля, она стала северным центром православия. Много паломничеств было на Валаам, и люди приходили, приезжали точнее, да, на пароходах, и они хотели увидеть, они приезжали, чтобы увидеть жизнь по заповедям, увидеть вот этот свет, увидеть этот подвиг жизни монашеской. Благочестие там, оно не на словах, там строгий устав, да, но благочестие, оно проявляется не только в уставе, это прежде всего дух благочестия, можно так сказать. И слава Валаама, слава о нем, она, конечно, очень быстро распространялась, и начиная с 19 века уже небольшие пароходы начали ходить из Петербурга в Валаам. И среди паломников были люди как совершенно простые, то есть ремесленники, крестьяне, но также и знатные люди приезжали, конечно, и даже русские государи приезжали. И сейчас эта обитель света, она обладает совершенно неповторимым духом, сложно описать словами. Вот попытаюсь сегодня я сделать то, что могу, точнее не я, через меня, но все-таки рекомендую просто посетить это место необыкновенное.
Хорошо, спасибо. А расскажите тогда, пожалуйста, о валаамских старцах. И вообще, кто такие старцы, чтобы мы понимали?
Старцы – это живое Евангелие. Если вкратце так сказать, то это так. То есть старец – это молитвенник особый, то есть который за буквой видит дух, то есть за формой видит любовь. То есть это такой молитвенник, такой духовный наставник, который очень прозорливый, то есть он взором духовным видит то, что мы не видим, то, что обычному глазу не видно. И различные чудеса Бог через старцев являет. То есть старец – это молитвенник, наставник, который своим житием, своей жизнью, самим собой, да, он являет Евангелие во плоти, можно так сказать. Старец этот, вообще такие старцы, они в лице верующих имеют высшее духовное звание. То есть это не по иерархии церковной звание высокое, там другая иерархия, а это по духу, то есть по уровню благодати, по уровню вот того света, который исходит от этого человека, и Бог через него говорит. То есть это не он, а Бог через него. И чаще всего старец – это священник-монах, и уровни духовного очень высокого, то есть он является наставником духовным как для монахов, так же и миряне к нему обращаться могут за советом. И по поводу валаамских старцев, конечно, это отдельная история, потому что много на Валааме подвижников знаменитых потрудилось трудом молитвенным. Старцы валаамские, я бы сказала, эта тема очень глубокая. И всех их, конечно, не описать в одной передаче. Можно только, ну, как сказать, представить их, да, и им низкий поклон оказать за их труды, за благословение этой земли и вот за те накопления, которые они там оставили, молитвенные для нас, для нашего вразумления, которые они даруют нам до сих пор. Валаамские старцы – это известные, знаменитые святые. Это игумен Дамаскин, при котором в XIX веке был величайший подъем обители, величайший просто. Он был игуменом 42 года. И при этом никогда он не выделял себя среди братьев церковной. То есть он был кротким, смиренным был. Число братьев при нем, оно увеличилось с 200 человек до 1000. То есть в 5 раз. Он носил сам веги тяжелые. Игумен Дамаскин, его также называют строитель Валаама. Потому что Он очень много всего там построил, того, что сейчас всем все это используется и сейчас. Потому что при его руководстве на Авалааме построено 20 часовень, скиты различные, кресты поклонные заложены, налажено пароходное сообщение с Петербургом, различные мосты, дороги выстроены, каменные, конюшня, ферма с коровами, водопровод, гостиницы для паломников. То есть все эти сооружения, они и сейчас на Валааме стоят. Также среди молитвенников валаамских, это, конечно, знаменитые преподобные Александр Свирский и Саватий Соловецкий, это Иоанн Молчальник, 14 лет державший подвиг молчания. Это Агапий Слепец, то есть подвижник, который при слепоте физической обладал зрением духовным, зрением внутренним, прозорливостью обладал. Вообще много святых взрастила Валаамская земля, благословенная, всех, конечно, не перечислить. И вот мне понравилось, писатель Михаил Янсен, он после паломничества на Валаам такие слова написал. То есть он описывал братью Валаамскую, и он сказал про них, цитирую: «Слабенькие грамотой, могучие душой, беспощадные к себе, неустанные молитвенники, вышедшие из самой толщи крестьянской, не Иваны, но Иоанны, не сыны крестьянские из деревенских захолустий, но отцы, которым в скорбях своих их духовные дети со всех концов Руси, а ныне со всех концов земли прибегают».
Спасибо, что поделились. А теперь еще есть икона Богородицы Валаамская. Что вы знаете об этом?
Да, это знаменитая икона. Вообще Валаам, он избран Божьей Матерью своей обителью. Валаама вообще именуют Северным Афоном. Почему? Очень много сходств. То есть потому что там, на Валааме, как и на Афоне, очень много монашеских келий, скитов много монашеских. Также, как и Афон, Валаам расположен на островной земле. И также это удел Божьей Матери на земле. То есть это не люди выбрали, это Бог выбрал. Это сама Богородица, она избрала Валаам своей обителью на земле. В 19 веке, в начале 19 века Богородица явила икону чудотворную свою на Валааме. Ее написал валаамский иконописец Алипий. В 1878 году была написана эта икона. И вот интересное как бы открытие ее для нас произошло в 1897 году, когда по молитвам перед образом этой, перед образом Богородицы Валаамской, этой иконе в молитве, получила одна женщина исцеление. Это было также очень интересно. Вообще существует целое на эту тему описание, называется «Сказание о Валаамской иконе Божьей Матери». Женщину эту благочестивую, которая получила исцеление от Валаамской иконы, ее звали Наталья Андреевна Андреева. Она жила в Петербурге, и у нее была тяжелая болезнь ног. И ей во сне явилась Богородица, и Богородица сказала, что ее нужно искать на Валааме. Но вот здесь так именно мне нравится само описание, как эта женщина описывает в сказании о чудотворном валаамском образе Богородицы. Здесь дается такое описание чудесного сна. То есть сон совершенно волшебный увидела эта женщина благочестивая. И вот она свой сон так сама описывает. Я процитирую ее описание. «Не знаю, наверное, спала я или нет, но вижу только ясно. Подходит к моей кровати женщина высокого роста, в одеянии из малинового бархата, с ребеночком на руках, и вся окруженная каким-то черным светом. У меня мелькнула мысль, неужели это Матерь Божья? Но назвать так вслух я не посмела. Я хотела было дотронуться до нее, но она отступила и говорит: «Не плачь, Спаситель по пути, и я по пути тебе». Я говорю ей: «Матушка, какая вы красивая да хорошая, разве вы на Валааме живете?» «Да, там и живу, ты меня увидишь на Валааме». И скрылась. Конец цитаты. И Наталья Андреевна, она приезжает на Валаам, она приехала на Валаам, искала эту икону, на которой изображалась Богородица, вот как в ее сне. И долго искали монахи эту икону, все заинтересовались этой историей, но увидеть ее у нее получилось случайно, можно сказать. Она перед самым отъездом увидела в храме Успенском высоко эту икону, но она не успела даже к ней приложиться, потому что в этот момент, ну так получилось, воля Бога так сложилась, что в этот момент раздался гудок парохода, и надо было ей уже отъезжать, то есть пароход загудел, на котором ей надо было уезжать в Петербург. И она уезжает, Наталья Андреевна, из Валаама. Через год приезжает снова. После первого посещения Валаама ей стало легче, у нее отступает болезнь. Но во второй приезд она не находит икону на прежнем месте. И она очень расстраивается. То есть она приходит в Успенскую церковь и видит, что иконы там нет. А когда она приезжает уже в третий раз, и как раз она приехала, это был праздник преподобных Сергия Германа, то икона эта нашлась, и нашлась она также чудесным образом. И перед этим Наталье Андреевне ей приснился такой интересный сон, тоже можно назвать ее чудесным, где ей указал дорогу к этой иконе и описал, где она лежит, старичок седой во сне. И, скорее всего, по описанию похоже было, что это Сергий преподобный Валаамский, потому что в отличие от преподобного Германа Валаамского, преподобный Сергий Валаамский изображается таким седовласым, а старичок во сне был именно седовласый, с седыми волосами. И вот процитирую ее сон также, чтобы передать эту атмосферу необычную. Цитирую. «Ночью я увидела следующий сон. Хожу я внутри монастыря, около упраздненной церкви святого Николая Чудотворца. Плачу, молюсь Царице Небесной, хоть бы увидеть тебя одним глазком, матушка. И вдруг слышу голос: я здесь, здесь, скоро разыщешь. Испугалась я сильно, а сама молюсь, опять слышу голос, но будто другой: о чем скорбишь, что ищешь? Обернулась, вижу старичка в голубой камелавке с седой бородой». Камелавка – это шапка такая, это головной убор, это как цилиндр, который расширяется сверху. У священнослужителя такая шапочка. «Обернулась, вижу старичка в голубой камелавке с седой бородой. Я отвечаю: ищу Царицу Небесную. Подожди, найдешь. Как вы хотите так скоро найти? Отец Пафнутий 3 недели искал и не мог найти ее». «Неправда. Он хорошо не искал, забыл о ней», — говорит старичок. «Отходим с этим старичком к двери, я говорю: дверь закрыта». Он двери отворил и сказал: «Вот она». Я увидела внутренность церкви, и в углу между церковной утварью и старыми образами до половины завернутый в рогожку холст, образ Божией Матери, в котором я сразу узнала разыскиваемую мною икону. Громко я крикнула: «Вот она!» И меня разбудили. Конец цитаты. То есть вот в этом сне чудесном преподобный Сергий, он указал Наталье Андреевне вот это нахождение вот этого чудесного образа. И именно по описанию, которое во сне было ей подсказано, отец Пафнутий эту икону нашел тогда. И сама женщина, она исцелила, и по сей день множество чудес происходит от иконы Валаамской. Святой образ Валаамской иконы, он находится в Финляндии в монастыре Новый Валаам, сам оригинал. А первый список этой иконы, он находится на Старом Валааме и с трепетом там хранится чудотворный этот образ. И, кстати, Валаам, еще будучи 9-летним мальчиком, когда 9 лет ему было, посещал Алеша Редигер, то есть это будущий патриарх Русской Православной Церкви Алексий. И сегодня священным игуменом монастыря является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А игуменом в Валаамском монастыре является епископ Троицкий Панкратий. То есть Валаамский монастырь, он именуется Ставропигиальным. Ставропигиальный – это означает, что он находится под управлением патриарха Московского и всея Руси. Вообще множество чудес явлено на Валааме, всего этого не рассказать. Но вот мне особенно запало в душу такое одно из чудес, когда лик старца Назария в 1997 году это было, он проявился на сломе ветви дуба после удара молнии грозовой в этот дуб. И там прямо на сломе этой ветви виден лик старца, и старец смотрит прямо в душу. Это было явлено вот на том месте, где он жил жизнью своей уединенной, молитвенной. Сейчас там кладбище игуменское.
Расскажите про эту историю, когда одна из икон, да, облетела вокруг Земли на орбите. Что это за история была?
Да, такая интересная история. В сентябре 2005 года на корабле космическом грузовом М-54 по орбите Земли летала чудотворная икона Божьей Матери Валаамская, один из списков ее. Это более маленький список, чем основной список. Его можно увидеть, он находится в Нижнем храме Спасо-Преображенского собора, то есть главного собора Валаама. Там вот две иконы, они находятся рядом, то есть... В Нижнем храме собора это находится основной список Валаамской иконы Богородицы, а рядом список, который немножко поменьше, вот он облетел вокруг Земли 1000 раз.
А что значит список иконы?
Список, то есть это копия, но это не значит, что... То есть это как бы не значит, что в списке меньше благодати, потому что благодать, она появляется от Бога. И это Бог открывает нам иконы, что через них идет такая благодатная сила. То есть фактически мы же молимся не иконам, а молимся тому, что через иконы на нас смотрит. Да? То есть Богу, святым, который, в которых Бог проявлен, являет себя. Вот.
Ясно, спасибо. Тогда, наверное, нашим слушателям тоже было бы интересно узнать, где можно почитать про Валаам. И, может быть, посмотреть.
Да, вот порекомендовать, наверное, желательно здесь литературу по Валааму, фильмы, потому что у нас публика очень интеллектуальная, всегда слушает. Просто интеллектуальная элита, я считаю. Вот рекомендую почитать письма валаамского старца схиигумен Иоанн Алексеев, автор. Очень пронзительные письма старца, где он с такой честностью, с такой строгостью подходит к самому себе, и когда читаешь эти письма, просто становится не по себе от того, насколько мы сами лишены подчас какой-то внутренней дисциплины. Вот схиигумен Иоанн Алексеев, письма валаамского старца, очень рекомендую. Также книга Ивана Шмелева, называется она «Старый Валаам». Также митрополит Вениамин Фетченков, автор книги, называется «На Северный Афон. Записки студента-паломника на Валаам». Аудиоверсия этой книги также есть. Также сказания о валаамской иконе Божьей Матери почитать советую. Также можно поглядеть фильм «Старый Валаам». Вообще есть в Ютубе отдельный канал, то есть в Ютубе набираете по-английски «Пресс Валаам» через дефис «Пресс Валаам», и там находите огромное количество прекрасных фильмов по Валааму, очень много. То есть на любой вкус смотрите, и там все это так хорошо снято, профессионально. И также по поводу Валаама, этой светлой обители, в завершении эфира сегодняшнего, мне, конечно, хотелось бы раздать благодарность из сердца. Хотелось бы сказать, что невозможно, конечно, передать тайну Валаама, пока не увидишь ее сам, пока не почувствуешь ее сам. Тайну этих мест, красоту этих мест, там особая благодать, и туда невероятно тянет. К этой чистоте, глубине света этого. И также мне бы хотелось передать слова благодарности от всего сердца и низкий поклон всем тем, кто этот свет, эту чистоту Валаама сохраняет и бережет. И лично у меня там были совершенно особые слезы радости. Я очень сильно там плакала. Такого откровения духовного, я была там просто вся в слезах. Меня очень сильно пробило. И я себя почувствовала просто девочка Индиго. И низкий поклон тем людям, которые там. Это особые люди, светлые люди, мудрые люди. Я бы сказала, что это современные Серафимы Саровские. И отдельные мои благодарения уважаемой Вере Александровне Скобелевой, также уважаемому Михаилу Юрьевичу Шишкову, пресс-секретарю Владыки Панкратия, и иеродиакону Варфоломею. Мои низкие поклоны всем этим указанным людям прекрасным. Эти люди, они очень помогли в подготовке к эфиру. Можно сказать, что ангелы-хранители эфира сегодняшнего.
Ну что ж,
вот такая у нас тема сегодня.
Спасибо, Елена. Мы тоже вам сегодня выражаем благодарность. Я знаю, вы долго готовились к этому эфиру и много времени потратили. И также вы тщательно готовитесь к этому, к любому эфиру на Ведорадио, чтобы нам всю эту информацию вот поделиться с нами. Вам для этого нужно время. Поэтому сейчас я к слушателям обращаюсь. Мы не можем назвать дату следующего эфира, но как будет возможность, Елена снова будет с нами. Об этом мы, конечно, сообщим заранее, указав у нас в расписании. Спасибо, Елена. До следующей встречи.
Спасибо вам, спасибо. Мои низкие поклоны, всякая хвала принадлежит Богу. До свидания.
До свидания.